Поздравьте меня, милейший Холмс, и успокойте меня, заявив, что вы еще не разочаровались во мне, как в агенте, и не раскаиваетесь в оказанном мне доверии, когда послали меня сюда. Все, о чем я сказал выше, было выяснено в течение одной ночи. Впрочем, в действительности трудились мы две ночи, но в первую мы потерпели полнейшее фиаско. Почти до трех часов по полуночи сидели мы с сэром Генри в его комнате, не услыхав ни малейшего звука. Это весьма скучное ожидание окончилось тем, что мы оба уснули, сидя на стульях. Но, по счастью, неудача этой ночи нас нисколько не смутила, и мы на следующую ночь принялись снова за дело. Уменьшив огонь в лампе, мы безмолвно и усердно курили папиросы, храня гробовое молчание. Невероятно медленно тянулось время, но нас воодушевляло такое же нетерпение и такое же рвение, которое чувствуют охотники, наблюдая за капканом, в котором ждут вскоре увидеть попавшуюся добычу. Пробил час, затем два, и мы хотели было уже отказаться на эту ночь от нашего замысла, как вдруг мы услыхали скрип и шаги в коридоре. Мы моментально выпрямились на наших стульях, напряженно прислушиваясь. Мы слышали, что кто-то прокрадывался, и поджидали, пока шум шагов не замер вдали. Тогда баронет встал, тихо отворил дверь, и мы осторожно двинулись вслед за кравшимся. Человек этот прошел уже галерею. Весь коридор был погружен в глубокий мрак. Мы тихо крались, пока не проникли в другую половину дома. Мы появились как раз своевременно, потому что увидели, что чернобородый мужчина высокого роста, согнув спину, на цыпочках осторожно пробирался по коридору. Он вошел в ту же комнату, как и в ту ночь, когда я следил за ним. Свет от свечи, которую он держал, слегка проникал к нам в коридор. Хотя мы из предосторожности были без сапог, но все же, прежде чем ступить, ощупывали каждую половицу, опасаясь скрипа. Бывали минуты, когда казалось невозможным, чтобы он мог не расслышать наших шагов. Но, по счастью, Барримор был глуховат, и притом весь был поглощен своим занятием. Наконец, когда мы дошли до двери комнаты и всматривались, что там происходит, мы его увидели склонившимся перед окном со свечой в руках, с лицом прижатым к стеклу, словом, точно в таком положении, как я его видел в первую ночь моих наблюдений за ним. Мы предварительно никакого плана действий не составляли, но баронет по натуре своей всегда предпочитал прямой кратчайший путь. Он вошел в комнату, нисколько не стараясь войти неслышимым и незамеченным. Барримор моментально отскочил от окна с каким-то шипящим вздохом, вырвавшимся из груди его, и стоял перед нами бледный и дрожащий. Его темные глаза, оттененные побледневшим, совершенно белым лицом, выражали ужас и крайнее изумление. Он поглядывал то на сэра Генри, то на меня. Молчание прервал сэр Генри, спросив дворецкого, «Что вы здесь делаете, Барримор?» «Ничего, сэр». Он был до такой степени испуган и взволнован, что с трудом говорил, и свеча, дрожавшая в его руке, бросала от себя прыгающие тени. Барримор продолжал. «Я насчет окон, сэр. Я хожу по ночам осматривать, заперты ли они».
«Окна второго этажа?»
«Да, сэр, все окна».
«Послушайте, Барримор», — заговорил сурово сэр Генри, «мы порешили заставить вас сказать правду, а потому, чем скорее вы признаетесь, тем лучше будет для вас. Итак, пожалуйста, не лгите. Скажите, что вы делали около окна?»
Барримор глядел на нас с выражением отчаяния и ломал руки, как человек, поставленный в ужасно безвыходное положение от удручавшего его горя. «Уверяю вас, сэр, что я ничего дурного не делал. Я только держал свечку около окна».
«По какой же причине вы держали свечку у окна?»
«Не спрашивайте меня об этом, сэр Генри. Не спрашивайте. Даю вам честное слово, сэр, что эта тайна мне не принадлежит. Она не моя, и я не могу ее открыть. Будь это моя тайна, касающаяся только одного меня, то я никогда не скрыл бы ее от вас». Мне вдруг пришла в голову мысль. Я взял свечу, поставленную Барримором на подоконнике, и, порешив, что он, вероятно, делает ею сигналы, поднес свечу к окну, держа ее так, как держал Барримор, и зорко всматривался в ночную тень. Хотя смутно, но я видел черную полосу деревьев и несколько более светлое пространство болота. Луна в это время скрылась за тучами. Вдруг я торжествующе вскрикнул, потому что заметил, что в ответ моей свече показалась в ночной тьме тоненькая желтая полоска, как раз светившая против этого окна.
«Вот и ответ на сигнал!» — воскликнул я.
«Нет-нет, сэр, это ничего, совершенно ничего!» — воскликнул дворецкий. «Уверяю вас, сэр!»
«Поднимайте свечу, Ватсон!» — крикнул мне баронет. «Посмотрите, и тот свет так же точно двигается! Неужели вы и теперь, негодяй, будете отрицать, что это не сигнал? Ну, говорите же, кто ваш сообщник там, на болоте, и о чем вы переговариваетесь?»
Лицо дворецкого приняло смелое и вызывающее выражение. «Это мое дело, а не ваше. Я ничего вам не скажу».
«В таком случае вы тотчас должны оставить службу в моем доме».
«Отлично, сэр. Если это нужно, так оно и будет.
И вы уйдете опозоренным. Черт возьми, как вам не стыдно! Ваше семейство жило под этим кровом на службе в моем семействе более 100 лет. Между тем я захватил вас здесь, замышляющим какой-то темный, гнусный заговор против меня.
Нет, сэр, нет. Вовсе не против вас». Это совершенно неожиданно было громко и взволнованно произнесено женским голосом. В дверях показалась миссис Барримор, бледная и с выражением ужаса на лице. Ее громадная фигура в юбке и шале показалась бы комичной, если бы не порыв глубокого чувства, которое выражалось во всех чертах ее лица. «Нам надо уходить, Элиза. Наступил конец всему. Можете укладывать ваши вещи», — сказал дворецкий, обращаясь к жене.
«О, Джон! Джон! Это я довела тебя до этого! Во всем виновата я, сэр Генри! Одна я всему виною! Он делал это ради меня, потому что я его об этом просила!»
«Так говорите же! Объясните, что все это значит!» — воскликнул сэр Генри.
«Мой несчастный брат гибнет от голода там, на болоте! Не можем же мы допустить его гибель, так сказать, у самых наших ворот! Свечой мы делаем ему сигнал, что пища приготовлена, а он показывает нам свет, обозначающий место, куда надо ее отнести».
«Следовательно, ваш брат, бежавший из тюрьмы преступник Селден?»
«Это совершенно верно, сэр», — подтвердил Барримор. «Я уже говорил, что не мне принадлежит эта тайна, и потому я не мог вам ее открыть. Теперь же вы услышали о ней и можете убедиться, что если и существует какой-либо заговор, так не против вас. Вот видите, как, наконец, объяснились все эти таинственные ночные похождения по дому». Сэр Генри и я с изумлением смотрели на миссис Барримор. Нам казалось непостижимым, что в этой почтенной, но тяжелой и ограниченной женщине текла та же кровь, как в этом знаменитом в графстве преступнике. Миссис Барримор продолжала. «Да, сэр. Моя фамилия до замужества была Селден. И это мой меньшой брат. Когда он был еще мальчиком, мы чересчур его избаловали и исполняли все его прихоти. Он кончил тем, что вообразил себе, что весь мир создан, чтобы доставлять ему удовольствие, и он вправе делать все, что ему вздумается. Таким образом, сделавшись уже юношей, он попал в скверное общество. В него совсем вселился дьявол, и он почти в гроб вогнал мать и фамилию нашу втоптал в грязь. Совершая одно преступление за другим, он падал все ниже и ниже, наконец попал на эшафот, и жизнь его оказалась спасенной только Божьим милосердием. Однако, сэр, несмотря на все это, для меня он всегда оставался тем кудрявым мальчиком, которого я когда-то нянчила, играя с ним, как старшая сестра. Ради этого он и бежал из тюрьмы, зная, что я здесь, и что мы не откажем ему в помощи. И вот однажды ночью добрался он сюда, истомленный и голодный, а стража бежала за ним следом. Что же нам оставалось делать? Мы скрыли его, кормили, заботились о нем. Когда приехал сэр Генри,
Мой брат решил, что будет в большей безопасности на болоте, оставаясь там, пока они забудут о его побеге и не надоест его искать.